Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Когда в футболе побеждала романтика? 62 года первому бразильскому чемпионству. Если футбол зародился в Англии в позапрошлом веке, то в веке 20-м, во второй ее половине, его душа, казалось, навсегда поселилась в Бразилии. Это позволило сборной страны получить звание пентакампеоны, то есть пятикратные. Никто не выигрывал Кубок мира больше них. А тогда, 62 года назад, 29 июня 1958 года, Бразилия впервые подняла главный трофей над головой. Впервые южноамериканская сборная выиграла чемпионат, который проходил в Европе. И по сей день это единственный такой случай. Впрочем, в веке нынешнем бразильцам похвастаться особо нечем. Из футбола ушла романтика. О первой победе сборной Бразилии на чемпионате мира, их потом будет еще четыре, мы прямо сейчас поговорим с телекомментатором футбольным и спортивным журналистом Николай Саприн. Как нас слышно? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, хорошо.
Прекрасно. Вот у меня такой первый, наверное, вопрос, как вообще с человеком футбольным. Всегда очень интересно узнать на самом деле, за кого он болел в детстве и почему. У вас есть такая тайна, которую вы не рассказываете и не хотели бы говорить, или вы можете об этом рассказать спокойно в нашем эфире?
Абсолютно. Я помимо наших, разумеется, это еще и сборная Советского Союза, которую я успел застать, потом и сборная России, я всегда болел за три страны. Во-первых, Италия. Италия мне всегда была симпатична. Я не застал победу на чемпионате мира 82 года, но я видел чемпионат мира 90-го, который проходил как раз в Италии. Видел финал 94 года, который Италия проиграла Бразилии как раз. И, в общем, конечно, в те годы я уже был ярым поклонником и итальянского футбола, и сборной Италии как таковой. Потом Мексика. Для меня эта страна, как и собственная сборная, до некоторой степени одна из самых любимых, да, если не самая любимая, потому что и образ жизни мексиканцев, и то, что они вообще делают на футбольном поле, меня всегда завораживало. Поэтому Мексика, что называется, вкупе с Италией в одну строку.
Ну и еще давайте добавим, наверное, к этому и то, что мексиканцы просто покорили в позапрошлом году, в 2018-м, на чемпионате мира многие города российские. Так они слаженно, ярко и красиво выступали и пели. Не поболеть за них было невозможно. Хотелось, чтобы они подольше у нас погостили.
Абсолютно точно. Это целая культура, на самом деле. Как и в Бразилии, как и в Аргентине, в Латинской Америке. Но вот Мексика, мне кажется, здесь могла бы побить многие рекорды, если бы они существовали. Ну и отдельно я никогда не скрывал, что вообще люблю футбол мировой. Самые разные страны. Мне всегда нравился Камерун. Наверное, вот в тех самых пор, с чемпионата мира 90-го года, когда Камерун под руководством Валерия Непомнящего дошел до четвертьфинала. И вот с тех пор как-то, я не то что за него побаливаю, но мне всегда интересно то, что там происходит, и симпатично это команда целая.
Ну а вот касательно Бразилии. Ведь наверняка в детстве у вас же были друзья, которые болели за бразильцев. У меня полдвора болело за Бразилию. И так получилось, что первый мой футбольный матч это был Бразилия-Испания 86 года в Мексике, который я посмотрел еще по черно-белому телевизору. И там был такой момент, когда Испания забила гол, который судья не увидел. И вот с тех пор, я помню, достаточно долго у меня прям вот такая была, знаете, эта обостренная детская несправедливость. Ну как же так-то? И бразильцев я не любил, честно вам признаюсь.
Я вам скажу то же самое. Мы с вами ровесники, потому что я тоже помню хорошо этот матч. И это был первый матч в Бразилии, который я посмотрел. Я тоже помню этот гол. Но меня даже не то, что возмутил, а как-то не настроил болеть за бразильцев. Даже не сколько этот незащитный гол, сколько то, что ну, они фавориты. Я не очень люблю, когда фавориты всегда должны выигрывать. Мне как-то больше по душе истории, когда сборная или клуб, от которого это никто не ждут, берут и достигают всего сами самостоятельно, независимо от того, кто им противостоит. Вот эта история восхождения меня всегда привлекала. Поэтому я не то, что болел против бразильцев, но мне как-то хотелось, чтобы действительно вот сильнейших, а действительно считались сильнейшими тогда, и я думаю, всегда это самая условная команда в мире, чтобы их победили. Но вот сейчас, последние годы, учитывая то, что Бразилия все-таки крайне редко побеждает, да, именно вот в 10-е годы. И у нее действительно наметились проблемы, и тем более было 1-7 на домашнем чемпионате мира. Мне как-то не то, что жалко становится, но как-то хочется, чтобы они поднялись, чтобы та сборная Бразилии, которая считается одной из сильнейших команд мира до сих пор, она оправдывала свой статус почаще. Поэтому, наверное, последние годы я им симпатизирую больше, да.
Давайте вернемся к нашим временам, 21 век, а пока отправимся в 20-е и вспомним день 29 июня, когда сборная Бразилии тогда еще не явный фаворит. Ну, скажем так, ну, команда, которая, конечно, вне сомнения, была одной из самых талантливых, но чемпионом не становилась никогда. Стала впервые чемпионом мира. Ну и, естественно, чем еще примечателен тот чемпионат? Наверное, тем, что это единственный раз в истории футбола, когда южноамериканская команда увезла, тогда еще кубок Жюля Рюме, увезла из Европы. Больше такого не происходило никогда. Что вы знаете про ту сборную в 1958 году, которая взошла всерьез и надолго, на весь оставшийся 20 век?
Ну, я думаю, что это турнир, который как-то раскрепостил бразильцев, потому что вот вспоминается, опять я, естественно, все это знаю по историческим каким-то кадрам, хроники. У них была очень сильная сборная в 1938, например, году. Там был какой-то совершенно гениальный игрок Леонидос, благодаря которому Бразилия должна была, просто обязана была стать чемпионом мира. Она играла в совершенно романтический футбол. Но она была остановлена на том турнире, и, в общем, то, что Италия его выиграла, это, наверное, было в порядке вещей. Да, она была более прагматичной командой. В 1950 году, когда чемпионат мира проходил в Бразилии, Бразилия тоже обязана была выигрывать в глазах своих поклонников. Но для них до сих пор одной из главных трагедий в истории считается поражение Уругвая, который тоже был просто прагматичнее и, тем не менее, доказал справедливость как раз этой теории на практике. Но в 1958 году, я думаю, бразильцев не то, что называли одним из фаворитов, у них была, на самом деле, достаточно молодая команда. Если вспоминать тот турнир, то Пеле, который стал главной звездой, он же все-таки начинал его на скамейке запасных. Бразилия сыграла первый матч, выиграла. Сыграла второй, выиграла. Но Пеле так не появлялся на поле. Там вообще, насколько помнится, замены разрешены не были. И вот наступает третий матч. Матч сборных Бразилии и Советского Союза. Матч, который сборная СССР должна выигрывать. И что происходит? Выходит Пеле и, по сути дела, делает игру. Я не думаю, что сборная Советского Союза готовилась там исключительно к Пеле. Едва ли его знали, потому что ему было 18 лет. Но вышел вот этот нескладный, на первый взгляд, мальчишка. И, в общем, очень многое сделал для того, чтобы сборная Бразилии не только тот матч выиграла, но и потом выиграла чемпионат мира. Я думаю, как бы то ни было, исходя из этого, Пеле там и прославил свое имя на века, потому что мало того, что он выиграл 3 чемпионата мира, так еще он, по сути дела, помог вот этой глыбе, несдвигаемой, как выяснялось до тех пор, взять и стать настоящей командой, за которую хотелось болеть. И вот именно благодаря его присутствию на поле Бразилия преобразилась.
Но после этого Бразилия снова стала чемпионом уже в Южной Америке, а еще через 8 лет выиграл мексиканский чемпионат, и ту бразильскую команду многие считают самой лучшей. Это чемпионат один по атмосфере, один из лучших, и та бразильская команда, где Пеле по-прежнему был, но уже был ветераном. Но вообще с этого 58 года, по сути, начинается отчет вот этого доминирования бразильского футбола. На ваш взгляд, ну, все-таки футбол был популярен во многих странах. Понятно, что родина футбола — это Великобритания, Англия в частности, да, но вот на какое-то время уж точно можно сказать, что душа футбола поселилась именно там, на берегах Атлантического океана в Южной Америке, именно в Бразилии. На ваш взгляд, в чем вот такой вот несомненный успех целого, нет, даже ни одного поколения бразильских команд, бразильских игроков, да и вообще самой страны, которая вдруг стала такой вот, ну, футбольной мекой в некотором смысле? Ведь страна-то, на самом деле, достаточно бедная.
Согласен, но я думаю, что как раз отчасти ответ на этот вопрос таит в ваших собственных словах. Это душа. Это романтизация футбола. Ведь каждый воспринимает футбол по-своему. Англичане по-своему, там, не знаю, немцы по-своему. Для них это тяжелая работа, это машина. Действительно, не случайно именно Германию все время называют машиной. В общем-то, такая характеристика не меняется. Где-то в Аргентине даже по-своему, вот тоже извечный спор Аргентина-Бразилия. У них разные подходы. Одно время Аргентина была, как, кстати, Уругвай, одной из самых грубых команд мира. В Бразилии же всегда вот должен был и возобладал, действительно, как правило, вот этот романтический подход. Бразильцы не просто хотели выигрывать, они хотели это делать красиво. И то, как они это делали, не только в 58 году. 62-й, наверное, я бы за скобками оставил, потому что там победа не выглядела настолько красиво, как за 4 года до этого. 70-й год. Команда, которая влюбила в себя абсолютно всех и выиграла абсолютно по делу. Я тоже считаю, что это самая сильная команда в истории, потому что помимо имен, там была еще игра. Я как-то вот, когда появились видеозаписи в открытом доступе, я собирал тогда как раз матчи разных чемпионатов мира, и то, что я увидел тогда от первой до последней минуты в игре Бразилия-Англия, в игре Бразилия-Чехословакия в 70-м году. Это, конечно, вот мое сердце лично покорило. В 82-м году была очень сильная сборная под руководством Теле Сантаны, которая просто обязана должна была выигрывать то первенство, но опять-таки наткнулась на этот прагматизм итальянский. Италия обыграла их в очной встрече и потом дошла до финала. Поэтому, наверное, чем хороша была Бразилия всегда? Именно этой романтикой. Они еще не просто были на «ты», для них это была лучшая игрушка. До сих пор мы как раз лучшую технику, как правило, параллели проводим, да, когда определяем с технической точки зрения, кто лучше, именно вот по бразильцам. Да, потому что среди них наибольшее количество с мячом на «ты». Отчасти тому способствует то, что они, как правило, вырастали на улицах. Для Бразилии это лучший социальный лифт, как раз за счет футбола подняться в число самых уважаемых людей мира. Опять-таки, пример Пеле не исключение, он же все-таки из бедной семьи. Потом, естественно, пляжи. Да, это техника замечательная, которая у бразильцев в крови. Она во многом за счет занятий на пляже. А как мы сами знаем, когда ты работаешь на пляже с мячом, то, соответственно, и несколько другие там мышцы выходят на первый план. Ты работаешь несколько иначе с мячом, а все это потом переносится на футбольное поле, и, разумеется, это было очень хорошо видно. Я думаю, в этом дело.
Да, давайте переходить к 21 веку. Действительно, последний раз бразильцы стали чемпионами в 2002 году на чемпионате мира в Японии и Корее. И вот после этого, хотя они приезжали фаворитами, привозили крепкие команды, в конце концов, чемпионат, на который, кстати, вы ездили, проводили дома и уж обязаны были там становиться чемпионами. Но как-то вот с домашними чемпионатами Бразилии не получается. И вообще в целом, последние 20 лет, можно сказать, ну, 18 лет, Бразилии чемпионом не становится, а ведь они чемпионы, то есть пятикратные.
Ну, вот мне кажется, проблема как раз в том, что эта романтика из бразильского футбола постепенно уходит. На первый план в футболе выходят деньги. И я даже читал и в то время, когда чемпионат мира проходил в Бразилии, когда они анализировали причины этого поражения в полуфинале, и позже мнение известных экспертов и бразильских, и, скажем, английских, о том, почему же все-таки Бразилия в последние годы играет достаточно вяло. Действительно, это футбол, который можно сравнить с европейским по части прагматизма. И, в принципе, вот на последних турнирах, начиная с 90-го года, Бразилия нередко так играет. Она чемпионат мира 94-го года выиграла за счет прагматизма. Это был совсем не европейский футбол. И уже тогда это многие посчитали проблемой. Многие болельщики сборной Бразилии даже на полном серьезе не считали эту победу настоящей. Это не та Бразилия, которую мы привыкли видеть. 2002 год – это особая история. Там, в общем, тому способствовало и предшествовала чехарда с тренерами. И, наверное, Бразилия тогда скорее выиграла не благодаря чему-то, а вопреки, показав при этом классный футбол, действительно. Что происходит в последние годы? Дело в том, что очень многие бразильских игроков, причем зачастую даже в юном возрасте, приглашают в Европу. Все знают всех, да, селекционеры работают исправно. Сейчас многие уже даже в 13-14-летнем возрасте знают будущих звезд мирового футбола. Пример, скажем, норвежца Мартина Эдегора, которого узнали чуть не в 10-11 лет, и уже, да, взяли на заметку мадридского Реала, тоже говорит сам за себя. То есть сейчас многие стараются сыграть на опережение, определить вот этих самых мировых звезд будущих заранее. Естественно, где их искать? В первую очередь в Бразилии. И поэтому очень многие бразильских ребят, академии ведущих клубов Европы, брали их на заметку и потом приглашали к себе, когда они были еще в юном, не очень сознательном возрасте. И вот это свое волшебство они теряли, к сожалению, переезжая в Европу. А да, они там учились тактике, стратегии, мышлению и так далее. Но вот не похожести на кого, уникальность они при этом теряли. И вот как раз очень многие эксперты Бразилии тоже связывают некоторую деградацию бразильского футбола именно вот с тем, что изменился тренд, изменился вектор развития. Самое главное сейчас, наверное, удержать своих ребят им до достижения какого-то определенного возраста, не отпускать их раньше. Но в 16 лет я уже об этом не говорю. 20, может быть, 21. А потом уже отпускать Европу, где они эту свою уникальность оставшуюся могли бы проявлять. Вот в случае, например, с Габриэлем Жезусом, который переехал в Европу и сразу стал звездой, он как раз говорит сам за себя. Это футболист, выросший, сформировавшийся именно в Бразилии, и вот он эту свою неповторимость и уникальность не потерял. К сожалению, было огромное количество примеров обратных, когда бразильцы, переезжая в Европу в раннем возрасте, так и не могли оправдать свой потенциал.
Вы предполагаете, что в 2022-м, правда, непонятно еще, как там это все состоится, смотря на наши реалии, но, тем не менее, будем надеяться, что чемпионат состоится в нужное время, все сильные сборные приедут, бразильцы будут одними из фаворитов традиционными.
Разумеется, но важно отметить, конечно, что уровень конкуренции растет. Причем это не пустые слова. Если раньше команд было в чемпионате мира 16, Бразилия была лучше из этих 16. Это даже не прямая связь с увеличением количества команд. Просто сейчас все больше и больше коллективов могут выигрывать. Тоже в Южной Америке конкуренция выросла на порядок. 10 стран, казалось бы, там всегда будут отстающие, вроде Венесуэлы. Но та же Венесуэла, например, 3 года назад молодежная сборная дошла до финала чемпионата мира молодежи. Это тоже о многом говорит. Я думаю, что примеры подобного рода, что, скажем, Греция преподнесла в 2004 году, конечно, это не так часто будет встречаться. Но, тем не менее, конкуренция резко обострилась, и то, что Бразилия та же, как лакмусовая бумажка, да, многие воспринимают, имеет проблемы с очень большим количеством команд, вот, скажем, в течение последнего десятилетия. Нередко не могла у них выиграть. Говорит об этом. Я думаю, что сейчас, исходя из этого, еще и интереснее поэтому смотреть футбол. Скорость растет, мир меняется, конкуренция растет. И поэтому Бразилия уже просто так никто победу, естественно, не позволит добиться.
Большое вам спасибо за интервью. С нами на связи был футбольный телекомментатор, спортивный журналист Николай Саприн. Обсуждали первую бразильскую победу на чемпионате мира в 1958 году и вообще о Бразилии прошлого и Бразилии настоящего. Спасибо вам за интервью.
Спасибо.
В студии был Виталий Фотин.
Интервью на радио «Спутник».